Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, программу этого часа подготовила и ведет журналист Елена Смирнова.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Приветствую вас, дорогие друзья. У микрофона Елена Смирнова. Продолжается Великий пост. Великий пост напоминает нам нашу жизнь. Мы проживаем эту десятину и проживаем ее, отдавая Богу. Ну а почему напоминает нашу жизнь? Великий пост начинается с большого напряжения, вот как вот мы рождаем эту жизнь. Потом мы ее проживаем, и где-то в середине жизни понимаем, что несем очень тяжелый крест. Очень тяжелый крест, многим хочется его свалить со своих плечей, но в середине Великого поста нам предлагается поклониться этому кресту. Оказывается, именно этот крест нас вознесет в небеса. А в конце Великого поста опять начинается великое напряжение. Напряжение и моральное, напряжение и физическое. И последнюю неделю поста мы проводим, уже забывая о самих себя. Мы отдаем эти дни Богу и только Ему, Его жизни. Мы учимся у Него и жить, и умирать, и возноситься в небеса. Именно об этом вам расскажет настоятель храма всех святых на Кулишках, протоиерей Сергий Звонарев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, уважаемая Елена Александровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы вновь имеем возможность обратиться с вами к слову о жизни духовной. И в разговоре о духовной жизни, особенно во время Святой Четыридесятницы, слово о кресте является одним из центральных. И совершенно справедливо здесь было замечено, что древо крестное выносится на середину храма для поклонения в третью неделю Великого Поста для того, чтобы напомнить людям о центральном значении креста в богослужении Святой Церкви, в жизни христианина, в жизненном пути каждого человека, который пытается следовать за Христом. По словам самого Христа Спасителя, который говорит: «Кто хочет идти за мной, тот пусть отвергнется себя, возьмет крест свой и за мной идет». И крестоношение становится для христианина важной частью его духовной жизни, его осмысленного нахождения в лоне Церкви. Собственно, крестоношение – это свидетельство глубокого погружения человека в духовную жизнь, осмысление им христианского опыта существования, христианского опыта взаимоотношений между людьми, многовекового опыта Церкви, потому что и многовековой опыт Церкви является тоже опытом крестоношения. Если мы с вами вспомним историю христианской церкви, особенно первых веков, зарождения, становления христианства, то мы понимаем, что это был опыт следования за Христом с крестом на плечах, и это был путь исповедничества, часто очень мученичества, путь, который предполагал не в первую очередь радостное, благополучное существование, а сострадание со Христом, готовность умереть за Христа и со Христом.
И не только умереть, но даже сораспясться с Ним. Как мы знаем, святые апостолы закончили свою жизнь именно на крестах. Ну, исключая, конечно, святого апостола Иоанна Богослова.
Такое свидетельство апостолов о Христе, такая верность Евангелию, они буквально выражали следование за Христом. Как некогда Христос, а мы еще будем вспоминать это с вами в дни Страстной Седмицы Великого Поста, начиная с четверга Страстной Седмицы Великого Поста и дальше, последующие дни, будем вспоминать крестоношение, как Иисуса Христа предали на мученическую казнь, на позорную казнь, на распятие на кресте. А мы вспоминаем, что распятие на кресте было символом позорной смерти, поскольку усечение мечом считалось делом, которого еще нужно было удостоиться. А вот все негодные элементы общества, разбойники, преступники, самые тяжелые преступники, они, предполагалось, должны были закончить жизнь через распятие на кресте, таким образом показывая, что их путь был неправеден. И вот Христос принимает на себя страдания крестные, шествует путем из Иерусалима через городские ворота города на гору Голгофу, несет на себе в буквальном смысле крест на своих плечах. В этом несении помогает ему Симон Киренейский. И на горе Голгофе происходит распятие Господа Иисуса Христа. И апостолы, которые были свидетелями произошедшего, свидетелями предательства Иудой в Гефсиманском саду Спасителя, свидетелями издевательств во дворе первосвященника и сами прошедшие через историю отречения, как, например, апостол Петр, и последующая их сопричастность тем событиям, которые с грозной силой развивались в последующие дни и часы, а именно распятие Иисуса Христа, смерть Его на кресте, снятие с креста, погребение в пещере. Все это оставило глубочайший след в душах апостолов. И когда они в последующем вспоминали слова Христа «Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной», это апостолами воспринималось в том числе буквально. И когда речь шла о последних днях и часах жизни апостолов, многие из них претерпели мученическую смерть через распятие, как апостол Петр, который был распят вниз головой, не посчитав себя достойным быть распят в полной мере, так как был распят Христос Спаситель, поэтому и просил своих мучителей распять его вниз головой, чтобы его смерть не напомнила буквально распятие Христа. Или распятие апостола Андрея, получившего именование в церкви Первозванного, который также не считал себя достойным быть распятым по образу распятия Христа и просил, и так и сложилось, что его распяли на косом кресте. Но крестоношение и подражание Христу, следование Христу с крестом на плечах означает не только лишь буквальное крестоношение, которое знали многие из апостолов, но означает еще и следование учению Христа. И мы в первую очередь, читая эти строки Евангелия, понимаем крестоношение как следование учению Иисуса Христа. А ведь это учение, а речь идет о евангельском учении, с высокой нравственной планкой. Для соответствия этому учению, для того, чтобы воплощать слова Христа об отношении к Богу, к ближним, о всепрощении, о миротворчестве, о готовности стяжать мирный и смиренный дух, кроткий дух, способности не видеть дурного и злого со стороны не только ближних, но и со стороны врагов, прощать и ближних, и врагов, говорит о том, что христианин сраспинается, пусть не буквально, но в аллегорическом смысле и в символическом, и в глубоко духовном смысле сраспинается Христу, потому что следование такой морали, оно предполагает напряжение огромных сил человека. Поскольку подставить другую щеку, когда тебя бьют в одну из щек, ну, это тоже буквальное понимание, а в применении к реальной жизни может быть представлено как терпеливое отношение и перенесение немощи ближних наших, способность не отвечать злопамятством на причиненную нам обиду, они составляют предмет труда христианина. И это не просто, это и есть крестоношение. Когда мы следуем за Христом, и Христос ведь отдает себе отчет, что следовать нравственному учению, тем евангельским идеалам, которые Он возвещает в Своем благовестии, это очень трудно, это непросто. Для этого нужно отречься от окружающего мира, забыть себя и, взяв крест учения Христа, следовать за Христом. И следование за Христом в таком случае становится путем спасительным, потому что, распинаясь Христу, мы должны и совоскресать со Христом. Потому что, пронося евангельское учение через свою душу и через свое сердце, мы меняем свою жизнь. И наша жизнь меняется под воздействием этого евангельского учения. И очень символично и знаменательно воспоминание во время Страстной Седмицы и сопереживание воскресения Христова в день Святой Пасхи евангельского учения. Вспоминая время Страстной Седмицы, в первую очередь начиная с четверга Страстной Седмицы, и затем переживая время Светлого Христового Воскресения, обретая радость этого воскресения, пасхальную радость, мы сопереживаем Христу, мы проходим вместе с Христом путь страдания и путь воскресения Его и путь славы. И для нас это становится не неким символом, а христианин должен во время богослужений и воспоминаний времени Страстной Седмицы и Пасхи прочувствовать происходящее в эти дни. В храме Всех Святых на Кулишках установилась греческая традиция воспоминания последних дней земной жизни Иисуса Христа и Его воскресения. В греческой традиции в четверг вечером при чтении страстных Евангелий происходит символическое действие, когда выносится крест. Священник с крестом, подобно Христу, шествует при пении положенных песнопений, сам поет эти песнопения. Затем священники водружают распятие на крест, подобно воинам прибивают руки и ноги Спасителя гвоздями ко кресту. В это время читаются богослужебные тексты, поются песнопения. В другое время Христос, пребывая на кресте, после того, как прочитывается текст о том, как Христос предает Дух Свой в руки Отца, умирает на кресте, подобно Иосифу Аримафейскому и Никодиму, Христос снимается с креста, вынимаются гвозди из язв на руках и на ногах, и Христос заворачивается в плащаницу и полагается в гробе. И все это служит наглядным примером того, как христианин призван погрузиться в эту атмосферу сопереживания. И эта атмосфера сопереживания, с одной стороны, чужда театральному представлению, как только лишь некой внешней мистерии, и в то же время чужда излишней экзальтированности. Сопереживание с точки зрения некого углубления, в том числе в католическую традицию, в опыте которой, мы знаем, существует в том числе такая экзальтированность вплоть до появления стигматов, язв, которые сами собой появляются на руках и на ногах, по примеру, язв Спасителя. Это воспоминание для нас, оно внутреннее, духовное воспоминание, которое проносится через душу и сердце человека. Не внешнее восприятие происходящего как театрального действа, не экзальтированное восприятие через эмоциональное переживание, а внутреннее духовное сосредоточие и восприятие последних дней земной жизни Иисуса Христа. Мы проходим сознательно через это время для того, чтобы в равной степени почувствовать и воскресение Христово. Тот, кто не соумирает со Христом, тот и не совоскресает со Христом. И если мы не прочувствовали крестные муки, страдания Христа, если не были рядом с Ним при кресте во время чтений богослужебных текстов, происходящих внешние действия, которые во всех храмах происходят, а в нашем храме Всех Святых на Кулишках еще связаны с греческой традицией воспоминаний и символических отображений, то человек не может воспринять радость воскресения, и для него радость воскресения в таком случае становится только лишь внешним обрядовым действием. Может превратиться и выродиться только лишь в освящении куличей или другой пасхальной снеди, и не более того, или поставленной свечи на подсвечник. тогда нет и смысла всего времени предшествующего Святой Четыридесятнице, тогда нет смысла и в днях Страстной Седмицы, поскольку это не завершается внутренним духовным весельем, которое рождается от совоскресания со Христом. А совоскресание со Христом возможно только тогда, когда человек глубоко воспринял в душу свою происходящее, и тогда для него духовная радость, она невидима, она неуловима, но она реально действенна, поскольку она бьет из сердца человека. И какая бы ни была в таком случае погода на Пасху, кто бы ни окружал человека на Пасху, человек будет светел, ясен и радостен, потому что источником этого, этой радости будет внутренняя глубинная радость в сердце человека. Вот такой радостью пасхальной мы призваны делиться друг с другом. И когда верующий человек будет похож на солнышко, которое светит другим, и это становится очевидным, это становится заметным для окружающих людей. Вот такой-то именно пасхальной радостью мы и делимся. И потому-то не случайно мы время Светлой Седмицы посвящаем тому, чтобы максимально перенести эту радость вовне, чтобы этот мир, окружающий нас, который не нашел времени погрузиться ни во время Великого Поста, не во время Страстной Седмицы, и Пасха для которого была лишь одним из праздников, который можно увидеть в календаре, смог бы почувствовать светлое Христово воскресение через радость в мире. Он нуждается в этой радости. И пусть это солнышко светит чаще и больше. И каждый из нас, из верующих людей, призван стать этим солнышком, которое светит.
Отец Сергий, в вашем храме Всех Святых на Кулишках идет византийская служба, и она идет на греческом языке, да?
Мы сопрягаем использование греческих богослужебных текстов с церковнославянскими текстами. Дело в том, что совершение богослужений греческим уставом, ну, в первую очередь, византийское пение, оно предполагает определенную стилистику исполнения, ладовое исполнение. В этом ладовом исполнении очень гармонично может вписаться песнопение на церковнославянском языке, но исполняемое в древнерусской традиции, потому что древнерусская богослужебная хоровая традиция, она восприняла на себя традицию византийского пения. И поэтому мы в древней русской богослужебной традиции находим как раз-таки точки сопряжения с византийским пением. И поэтому у нас выстраивается гармоничное сочетание византийского пения с древнерусским пением, которое в таком случае звучит в последовательной и цельной традиции песнопения. Но мы сознательно используем и греческие, и церковнославянские песнопения, потому что прекрасно понимаем, что наши прихожане принадлежат и греческой диаспоре, принадлежат к нашим соотечественникам, жителям столицы, русским людям, представителям других народов, которые проживают в Москве, которые более тяготеют к русской традиции. Так что у нас в храме комфортно чувствуют себя на богослужении представители разных традиций. Но такая традиция пения, она помогает лучше воспринять богослужение с точки зрения содержания. Когда я первый раз пришел в храм Всех Святых, когда начал участвовать в богослужениях, я понял сильную сторону византийского пения. Она предполагает четкое произношение, четкое пропевание содержания тропарей, кандаков, стихир. То, что при портесном пении часто проглатывается, не усваивается, человек не может разобрать осуществляемое пение, то здесь я для себя обнаружил, сколь понятно, сколь ясно становится содержание. А такие части богослужений, как пение символа веры или «Отче наш», в нашем храме не поется, а прочитывается. Это читается всеми присутствующими людьми в храме.
Не просто читается, а говорится прям как клятва. Вот когда я бываю в вашем храме, слушаю это, мне это больше нравится, чем когда мы поем. И особенно, когда начинают растягивать очень длительное пение, уже даже как-то на автомате, уже думаешь о чем-то другом. А здесь ты как будто говоришь клятву. Отец Сергий, вот меня очень привлекает и радует на ваших богослужениях, вот уже начиная с того момента, когда храм был еще Александрийским подворьем, что не только четверг вечером, да, у вас такие особые службы, но и погребение плащаницы, а в субботу, это же тоже уникальное совершенно явление службы в вашем храме.
Я воспринял традицию, которая была заложена до меня. Но нужно сказать, что эта традиция очень мне симпатична, поскольку я и раньше думал о том, что существующие традиции и общепринятые традиции в нашей церкви часто пролегает граница между священником и паствой, между алтарем и общей частью храма, когда нас отделяет высокометровый иконостас, глухой, особенно когда закрыты царские врата, то может возникать впечатление, что у священника своя служба, у верующих своя служба, особенно если ничего не делается для того, чтобы люди были вовлечены в богослужение, то порой происходит просто катастрофическая ситуация. Люди становятся совершенно отделенными от происходящего, и у каждого начинается своя служба. Человек не понимает происходящего, не понимает часто содержания пропеваемых богослужебных текстов, и у него какая-то своя служба начинается. Он уже о чем-то своем начинает думать или молиться. А вот здесь вот я встретил действительно очень интереснейшую традицию. Во-первых, в греческой традиции совершения богослужения царские врата открываются во время литургии, во время всеношного бдения, на протяжении всего богослужения. И между верующими, находящимися в храме, и духовенством в алтаре уже нет непреодолимой преграды. Верующие из храма видят то, что происходит в алтаре. И акустическая система, она позволяет еще лучше и слышать возгласы священника. Кроме того, в храме принято было еще и до меня, и сейчас мы следуем этой традиции. Вот прочитываемые молитвой «Отче наш», прочитываемый символ веры, они совершаются вместе со священником. Священник как будто возглавляет эту молитву. Не диакон регентует при пении этих частей богослужения, а священник возглавляет чтение. И все верующие, они вместе со священником прочитывают эти слова. Кроме того, это было очень у нас актуально до пандемии, когда не было ограничений. Теперь во время еще сохраняющихся ограничений мы временно прекратили эту практику, но дай Бог, когда ситуация с инфекцией у нас пойдет на спад, и у нас будет возможность вернуться вновь к практике, во время возгласа «возлюбим друг друга» до единомыслия или исповемы, верующие в нашем храме обнимаются, буквально подтверждая, что мы не имеем никаких претензий друг к другу. У нас единое сердце, единая душа, и вот обнимаются друг с другом, и после этого произносится молитва сообща. Затем, когда осуществляется присуществление даров, верующие произносят «Аминь». «Аминь, аминь, аминь». Происходит диалог священника с верующими людьми. То, собственно, с чего и начиналось пение в храме, когда пение осуществлял народ, который находился в храме. Не было профессиональных хоров. Пели люди, которые пришли на Евхаристию, на другие части суточного круга богослужений. И вот это очень и очень симпатично, и потому что рождает теплую атмосферу взаимоотношений. Затем после окончания богослужения принято, что настоятель раздает специально освященные хлеба. Один священник благословляет крестом, а настоятель спускается вниз и раздает эти специально освященные хлеба. Это тоже рождает элемент внимания к человеку, дополнительный элемент. И поэтому люди, которые имеют уже опыт участия в молитвах в храме всех святых на Кулишках, которые приезжают за этой традицией, за этой практикой, они особенно ценят вот этот вот дух отечности, дух внимания, дух сомолитвенничества, дух соучастия в общей молитве. Потому что она действительно в таком случае становится общей молитвой. Это не молитва священника только в алтаре или молитва только верующих, а у хора, мол, третья молитва. Нет, это становится единой молитвой всех собравшихся. И это в своего рода уникально, очень привлекательно для людей. И в таком случае люди, которые к нам приезжают, они приезжают именно за этим. Это все мотивированные люди. И потому-то это рождает особую атмосферу, которую отмечают люди, которые приходят в храм и говорят: у вас что-то очень необычное, что-то особенное.
А как же у вас проходит погребение плащаницы?
Преимущественно в той традиции, которую знает ее и русская церковь, также совершается крестный ход. Единственное, что во время шествия священнослужителей с плащаницей по восточной традиции перед плащаницей разбрасываются лепестки роз. Конечно, в странах южных, там, где много цветов, это очень тепло воспринимается как часть древней народной традиции. Ну и мы тоже пытаемся следовать ей, и мы тоже будем стараться запастись этими лепестками роз для того, чтобы усыпать ими и плащаницу, и впереди, вот по пути шествия. Причем очень интересно, что корзины с этими лепестками берут девы, девушки, которые вот таким образом служат как жены мироносицы Христу распятому, Христу погребенному. Они как будто с ароматами, с миру приходят послужить распятому и положенному в гроб Христу. И это очень символично, и это очень тепло воспринимается людьми.
Еще у вас уникальная служба в Великую Субботу. Там тоже разбрасываются, но не лепестки роз.
Я предлагаю эти традиции увидеть вживую, потому что рассказывать о них сейчас мы не будем очень глубоко, но поэтому приглашаю всех присоединиться, те, кто хотели бы услышать и увидеть происходящее своими глазами. Возвращаясь к теме крестоношения, я хотел бы сказать, что у всякого человека существует свой крест. Мы в самом начале своей беседы уже отметили, что нет такого человека, у которого бы не было креста. У всякого свой крест. Некоторые люди хотели бы отказаться, может быть, от своего креста, воспринимая его как слишком тяжелым. И в этом плане мы понимаем крест как совокупность жизненных условий, в которых оказался человек. Те жизненные обстоятельства, в которые поставлен человек, это не мечтательная жизнь, а та реальная жизнь, которая сложилась у человека. Может быть, он хотел бы и другое что-то в своей жизни, но дано ему, и то, что он сумел сформировать в своей жизни, это только то, что его и окружает. Не совсем этим человек может быть доволен, от чего-то хотел бы отказаться, и мы в таком случае говорим, что человек отказывается от своего креста жизненного, который Господь ему дает. С точки зрения верующего человека, те обстоятельства жизни, которые сложились у него, они не случайны. Они не являются случайным стечением обстоятельств, что как будто бы появились случайным образом, не потому, что человек этого хотел, а может быть хотел совсем другого, а получилось вот это, и он хотел бы что-то исправить. Мы считаем, что в жизни верующего человека действует Бог, действует промысел Божий. И поэтому человеческая жизнь, она складывается из всего того, что человека окружает. Это, конечно, не означает, что человек должен успокоиться и ни к чему лучшему и большему не стремиться. Но человек верующий очень тонко ощущает, что если что-то у него и не удается с позиции изменения себя или там достижения чего-то большего, ну, значит, пока на этом нужно успокоиться. Может быть, время наступит более благоприятно, когда ты что-то сможешь достичь, чего-то добиться, что-то новое начать в своей жизни, открыть новую страницу в своей биографии. А пока мы несем тот крест, который у нас есть. Тем более, что когда особенно верующий человек вступает в конфликт с Богом, пытаясь отказаться от жизненного креста, сбрасывая его со своих плеч, считая, что он достоин другого креста или других обстоятельств в жизни. Например, так происходит, когда человек решает порвать с прежней жизнью, развестись, оставить семью, найти другую семью или на других основаниях начать строить свою жизнь, порвать с прошлым, думая, что эти новые обстоятельства жизни будут для него более благоприятными, отвечающими его исканиям, его желаниям, его самопониманию. Но оказывается, что отказ от прошлого, попытка восстать против Бога через отказ от своего жизненного креста, они тоже не приносят удовлетворения человеку. И чаще всего случается так, что новый избранный жизненный путь, стезя жизненная, оказывается, пожалуй, еще тяжелее, чем тот путь, который был у человека. Потому что первоначальный путь помогал человеку пройти сам Бог. Раз Бог возлагает на человека его жизненный крест, то такой крест и помогает нести сам Бог. Вот как является вдохновляющими для нас в словах Христа Спасителя. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». И продолжает: «Иго мое благо и бремя мое легкое». А почему это бремя Христово легкое? Да потому что сам Христос помогает нести это бремя. А когда человек восстает против Бога, когда отказывается от этого благого иго следования за Христом и несения жизненного креста, ну тогда он остается один наедине с новым избранным жизненным крестом. И тогда вся тяжесть этого нового креста полагается уже на человека. И человек понимает, что ему без Бога невозможно нести этот крест. Он очень тяжел. И начинает человек искать уже новые какие-то обстоятельства жизни. И наступает тяжелое время для человека. Он уже и разочаровывается в избранном пути. Уже разочаровывается в отказе от всего того, что окружало его в прошлом. Начинает сожалеть и каяться в предательстве. Потому что ведь развод и, например, перечеркивание всего прошлого является предательством этого прошлого, близких людей. И в том числе предательство самого себя. Потому что ведь когда человек вступал, например, в брак и давал обязательства, и возлагал на себя это определенное бремя ответственности, ведь это он был тоже он. А теперь, спустя годы, он предает свой выбор, отказывается от своего выбора, когда Господь помогал ему сделать этот выбор. А теперь он совершает акт отречения от себя и даже отчасти от Бога, когда отказывается от этого прошлого и избирает новый путь. И вот, дабы не вкусить разочарований от своего ошибочного выбора, от отказа от прошлого, человек и призван терпеливо нести этот крест. Другое дело, что человек вполне закономерно может спрашивать, да где взять силы для того, чтобы понести-то свой, даже первоначальный крест. Ведь это тяжелое, как правило, бывает, крестоношение. Я не знаю ни одного человека, который бы сказал: мой жизненный крест такой легкий, так мне хорошо, так мне легко, все хорошо. Может быть, такие люди и есть, но большая часть людей все-таки, когда говорит о своем личном жизненном кресте, то говорит о том, что он непростой. Это и взаимоотношения с ближними людьми, и часто непонимание внутри семьи, с родными людьми, конфликты на работе, отсутствие удовлетворенности от результатов труда, неоцененность этого труда, какие-то жизненные перипетии, разочарования, болезни человека и ближних его, которые он тоже воспринимает как жизненный крест. И человек призван принимать это и следовать тем путем, который Господь даровал ему. Когда мы обращаемся к жизни, например, инвалидов, особенно тех инвалидов, которые родились таковыми, маленькие дети, которые с рождения терпят муки, страдания, мы можем задавать вопросы, почему так получилось? И апостолы в свое время задавали вопрос Христу, когда видели слепорожденного, которого подводили ко Христу: в чем причина, Господи? Почему он родился слепым? Это он согрешил, но, кажется, не мог согрешить, потому что родился уже слепым. Когда же он успел согрешить? Или, может быть, в таком случае родители его согрешили, раз он родился слепым? Ну, какая причинно-следственная связь всего этого произошедшего? А Христос выводит на позицию божественной логики. Так произошло, чтобы на нем явились дела Божьи. То есть это не он не согрешил, не родители его не согрешили, а чтобы он встретился со мной. Вот какая божественная логика. И поэтому-то мы, воспринимая причинно-следственную связь, должны внимательно смотреть на промысел Божий. Он может быть для нас непонимаем, трудно оцениваемый. Мы можем, в конце концов, даже не соглашаться с промыслом Божьим. Но хотя бы должны запастись силами и терпением следовать этому промыслу. И замечательные слова Если ты что-то не можешь изменить в своей жизни, смирись с этим обстоятельством, тебе станет легче. И если уж действительно мы что-то не можем изменить в своей жизни, то когда смиряемся с этими обстоятельствами, принимаем их, вздыхаем перед Богом, но не отказываемся от этого, идем, нам становится легче. Потому что сам Господь в таком случае, видя нашу кротость, наше смирение, наше терпение, готовность понести этот крест, помогает нам его нести. И тогда иго Христова становится легким, и бремя его удобоносимым. И мы со Христом, и Он с нами.
Удивительное дело, что даже вот те инвалиды, о которых вы говорите, они могут стать очень часто примером для нас, людей, у которых вроде бы все физически нормально. Вот, например, безрукий, безногий художник Григорий Журавлев. Казалось бы, безрукий, безногий художник, не просто иконописец, не просто писал иконы, расписывал храм под купольное пространство, зажав зубами кисть и карандаш. Кто из нас может это сделать вот из обычных людей? При этом он был очень жизнерадостным. Он не просто принял этот крест, а он принял как дар Божий и хотел Богу отплатить за то, что Господь дал ему жизнь.
Такие примеры очень вдохновляют нас. И, во-первых, они побуждают нас благодарить Бога за все то, что Он нам дал, ценить то, что у нас есть, а не воспринимать это как некую заданность, данность и элементарность, что и предполагалось. Нет, как видим на примере других людей, это не предполагается, что могло бы быть и иначе. И такие примеры заставляют нас с благодарностью Богу обращаться и в связи с тем, что Господь дает такую творческую силу, дает силу к жизни тем людям, которые, кажется, физически и не имеют этой силы к жизни, во всяком случае в той полноценности, которую имеют люди физически здоровые. А между тем, там такая сила к жизни, которой, может быть, и не имеют люди физически полноценные. Там сила духа. В людях, которые имеют разные заболевания и ограничены в своих физических возможностях, как правило, имеют компенсацию в других свойствах и характерных чертах личности. Обратимся к блаженной Матроне Московской. Она была слепой, и она не могла воспринимать окружающий мир, красоту этого мира телесными очами. Но Господь компенсировал ей духовное зрение, и она видела этот мир и приходивших к нему людей другим духовным взглядом и приносила огромную пользу. Она принесла столько духовной пользы, какую не принесли тысячи людей в совокупности своей. И ее служение инвалида, мы назвали ее сегодня инвалидом, ее служение оказалось решающим на судьбы тысяч людей, и принесла она великую помощь множеству обращавшихся за ее помощь. Какое было возмещение ее физического недостатка. Или другие инвалиды, которые имеют ограниченность физическую, зато каким духовным красивым миром они наделены. И те люди, которые общаются с инвалидами, участвуют в волонтерском движении, сопричастной жизни инвалидов, являются специалистами, реабилитологами, и отмечают огромные душевные качества таких людей. Как такие люди могут сопереживать? Как такие люди могут любить? Как такие люди могут глубоко чувствовать то, что недоступно человеку, который называет себя физически полноценным?
Вот я уже знаю больше 20 лет одну девушку, которая прикована почти к постели, но она может иногда перемещаться, ползая, но ДЦП. И для меня она во многом является примером, потому что вот она, во-первых, помогает всем людям, она всегда спрашивает, чем я могу тебе помочь, чем я могу тебе помочь. Она звонит и начинает рассказывать тебе какие-то красивые стихи, которые или сама сочинила, или где-то слышала. Она спрашивает о тех, кому надо позвонить, если у человека плохое настроение, вот она хочет этому человеку его поднять. Без конца спрашивает, скажите, а я вам не надоедаю, когда я звоню? Вы мне обязательно скажите, потому что мне хочется, чтобы после меня оставалась радость. Это вот человек, который прикован. Я помню с ней разговоры, когда она была еще совсем маленькая, она говорила, что у нее была некая такая зависть к людям, которые полноценные. Но потом она ее в себе поборола, она исповедовалась, она спрашивала у батюшек, как с этим ей бороться. И батюшки ей сказали, что на самом деле, вот как вы сказали, в ней есть великая сила. Она может нести людям утешение своим способом.
Я считаю, что Господь через физическую немощь человека готовит граждан Небесного Отечества. Ведь это же тоже не случайные события. Почему так произошло? Почему так случилось, что человек или родился инвалидом, или в течение жизни стал инвалидом? Господь промыслительно воздействует на человека. Мы могли бы сказать, произошла трагедия. В результате автокатастрофы человек стал инвалидом. Это трагедия, которая разделила жизнь человека на до и после. Правильно? Разделила жизнь человека на до и после. Но стала не трагедией, а стала новой страницей для человека, поскольку человек меняется. Он преображается. Он находит новые основания и опоры для жизни. Мне вспоминается рассказ Ивана Тургенева «Живые мощи», в котором автор описывает свое личное общение и знакомство с девушкой, которая стала инвалидом. Была красивой, замечательной девушкой, пивуньей, плясуньей, перед которой открывался весь мир. Она была радостна. Среди девушек в своей деревне была первой и в танцах, и в песнях, заводилой была. Вдруг произошло трагическое событие. Она упала с крыльца и повредила себе часть тела определенную. И после этого начала сохнуть. Силы, как будто, как она признается, из меня ушли. И она превратилась в глубокого инвалида, которая не имела возможностей для передвижения, пребывала в небольшой сторожке на территории господского участка и господского имения. И ее посещали лишь избранные люди, местный священник к ней приходил, да вот те близкие люди, которые помогали ей. Она лишилась всего. Она лишилась привлекательности мира. От нее отвернулись бывшие подруги, с которыми она веселилась. Ребята на нее уже не смотрели, как на будущую невесту, и которая была привлекательна. Для нее закрылся внешний мир, но для нее открылся внутренний мир, духовный мир, проявлением которого стала особая ее внутренняя чистота. И как автор передает ее радостное настроение теми радостями, мимо которых люди внешние, люди полноценные, здоровые, прошли бы мимо и даже не заметили. А она замечает, а как же сегодня прекрасно пели птицы. А тут я рассматривала цветок и видела красоту Божьего мира. А какой воздух вырывается в мое оконце, когда весна идет, или летом, или сколько Божьих тварей. А тут мне принесли иконочку, как же я радовалась этой бумажной иконочке. И автор описывает внутреннюю чистоту человека, которую она приобрела вот через этот трагизм, как мы вот восприняли бы для нее. Потом эта девушка умирает. И ее переход из земной жизни в вечность автор описывает как уход светлой ангельской души. Вот это формирование небесного человека, которое началось в земной жизни через это трагическое событие, но трагическое для внешнего зрителя и глубоко промыслительное для верующего человека, оно началось на земле. Но чтобы оно произошло, нужно было время, созревание этого небесного человека, небесной души, чистой, ставшей доброй, светлой, которая ушла в вечность. И потому-то мы воспринимаем крестоношение как часть подготовки человека к вечности. Земная жизнь рано или поздно закончится. Никто еще из людей не жил вечно. Люди уходили из этой земной реальности, они переходили в вечность. Но раз уж мы точно знаем совершенно для себя, что жизнь земная обязательно закончится, ну так в таком случае человеку обязательно нужно думать о формировании внутреннего человека. Ведь не останется живым тело, тело умрет. Останется живой душа, которая является носителем личности человека. Потому-то наше внимание и должно быть обращено внутрь нашего мира, внутрь нашей души, внутрь нашей личности. Именно поэтому во время Святой Четыридесятницы мы и работаем над своим внутренним миром. Мы для чего отказываемся от пищи? От удовольствий, отказываемся от развлечений, от всего того, что составляет привлекательность этого земного мира. Да для того, чтобы обратить больше внимания на свой внутренний мир, на свою душу, обратить внимание на свои душевные качества, на необходимость очищения внутреннего мира, на борьбу с грехом, для того, чтобы душу свою представить более привлекательной для этого небесного Отечества. Это не значит, что мы после поста должны все умереть, но мы впервые, и, может быть, если не впервые, то опять-таки обращаемся к теме конечности человеческого существования и открытия новых возможностей для души человека. А там, в небесных обителях, будет жить именно душа человека. И какое наследие она вынесет из земной жизни, является во многом определяющим для загробной участи души. Мы стремимся к тому, чтобы время поста для нас не превратилось в обрядовую формальность. Ведь если воспринимать Великий пост только как ограничение от пищи, а ни в коем случае не работа над собой, над своим внутренним миром, то тогда для нас пост не становится спасительным. Но какая же спасительность в сбрасывании лишних килограммов? Это только приведение своего веса в соответствие перед летним периодом, перед отдыхом на море, не более того. Но это не дело поста, это не забота поста. Забота поста о внутреннем состоянии человека. И те искушения, которые приходят во время Великого поста, они призваны утвердить душу в избранном векторе своего развития, в избранном пути развития, чтобы человек научился отстаивать свое движение навстречу своему внутреннему человеку, не сворачивать с этого пути, сколь бы ни пытались его сбить с этой тропы. Дай бы Бог нам силы к тому, чтобы не сворачивать и идти по этому пути. Это время, которое предполагает, что будет сопряжено с крестом, поскольку для нас крест в таком случае становится и спасительной силой, и помощью, и силой Божьей, которая укрепляет нас. Мы замечаем, что крест везде вокруг нас. К чему бы мы ни обратились и о чем бы мы ни говорили, куда бы мы ни смотрели, во всяком случае в храме, крест всегда с нами. Он всегда напоминает нам о идеалах и о учении Спасителя. Напоминает нам, что мы должны сошествовать, спутешествовать Христу в этом крестоношении. Крест на нашей груди, крест на вершине храма, на куполе храма. Когда заходим в храм, крест на вершине иконостаса, крест в самом храме. Мы крестимся, налагаем на себя крестное знамение. Крест люди стараются поставить где-то на самых высоких вершинах гор. И в тех странах, где присутствуют такие высокие горы, знаем, что там вот на вершинах где-то в странах христианской традиции, где доминирует или присутствует, во всяком случае, в значительной своей части христианская традиция, кресты ставят на возвышенностях, там, на горах. Не случайно по преданию, которая сохраняется в русской церкви, апостол Андрей Первозванный, когда посетил киевские кручи, то воздвигнул крест на одной из киевских гор, для того, чтобы этот крест был бы заметен в окружении, заметен был бы среди тех людей, которые проплывают по Днепру, и становился бы символом христианского присутствия, христианской идеи в этих местах. И крест – сердцевина нашего служения, нашего делания, нашей христианской жизни. Мы смотрим на крест, в нем ищем и черпаем силы для своей христианской жизни. Просим Господа понести этот крест, даровать нам душевное мужество и благородство, способность не отказаться от этого жизненного креста. Черпаем силы во Христе для этого крестоношения. И дай бы нам Бог силы к тому, чтобы нам не отказываться от этого крестоношения, принести его. Подобно тому, как Христос в себе, своей внутренней, духовной, божественной природе черпал силы для того, чтобы не отказаться в очень важный момент, связанный с последними днями своей жизни, от крестоношения. Когда мы обращаемся к молитве Христа в Гефсиманском саду, мы видим, как Христос обращается к Небесному Отцу в молитве и просит Его, если невозможно отнять от Него этот крест страданий, то, по крайней мере, проявить волю свою, а вместе с этой волей укрепить Его. Мы видим, что в этой молитве, которая была столь прилежна, что капли пота, которые истекали со лба Христа, были кровью, кровавым потом. Мы видим, как человеческая воля человека Иисуса сопрягается с божественной волей второй ипостаси Святой Троицы, Бога Слова. И когда в этой молитве Христос свою человеческую волю полностью доверил в руки Божии, доверил волю Бога, вот он здесь укрепился. Вот здесь вот он готов был встать и вместе с апостолами идти навстречу Иуде и народу, который шел уже навстречу с факелами, с деревянными кольями, для того, чтобы совершить, если не самосуд прямо там, в Гефсиманском саду, то, по крайней мере, схватить Иисуса и предать Его суду Понтия Пилата. И мы тоже многократно оказываемся в ситуации, когда мы обращаемся к Богу, потому что своими человеческими силами нам очень трудно принять волю Божью. Нам очень трудно воспринять крест, который нам уготован. Нам очень важно принять то, что нам Богом даровано, уготовано, и через это принятие довериться в руки Божьи. Очень важно христианину знать, что он не одинок. И Христос ведь, вспоминаем, на кресте тоже обращает эти слова к Небесному Отцу. «Боже мой, по что ты меня оставил?» В этих словах звучит возглас человеческой природы Иисуса. Потому что, конечно, мы видим распинаемого Бога-человека. Бога невозможно было убить на кресте. Невозможно было оскорбить, унизить, потому что это Бог, который не подвергается унижениям и оскорблениям. Все это предполагалось человеческой природе Иисуса. Это человек Иисус, который взял на себя и воплотил в себе страдания всего мира, который на кресте пригвоздил Адама в грех, грехи всего человечества. Вот он под тяжестью этого совершающегося на кресте кричит Небесному Отцу: «По что ты меня оставил?» И тут же божественная природа позволяет ему не отказаться от этого креста, не пойти на провокацию тех старейшин и книжников, и фарисеев, и первосвященников, которые стояли поддаль и провокационными своими словами побуждали его отказаться от этого креста. «Если ты Христос, сойди сейчас со креста, и мы уверуем в тебя». Это было, собственно, то искушение, дьявольское искушение, которое в свое время, 3 года назад, совершал в Иудейской пустыне дьявол, когда пытался представить ему искушение хлебами, искушение властью, пытаясь вручить Христу взамен поклонению дьяволу власть над всеми городами и царствами земли, и искушение чудом, когда предлагал броситься вниз, и пусть тебя ангелы понесут, и ты даже ногою свою не прикоснешься к камню. Когда Христос отвергнул эти искушения, мы с вами читаем в Евангелии, у синоптиков это встречаем, и дьявол отошел до времени. До какого времени? Да вот как раз-таки до этого времени распятия Христа, когда под воздействием искусительной силы вот эти люди, которые гикали и восклицали, и искушали его: «Сойди со креста, и мы уверуем в тебя», они искушали и пытались соблазнить Христа отказаться от этого креста страданий. «Сойди сейчас с креста, и мы все станем верующими в тебя людьми. Ты достигнешь всего того, ради ты чего пришел на землю. Ты же видел, что многие отказывались от тебя, в том числе из числа твоих учеников. А тут мы все в тебя уверуем, потому что это будет, несомненно, знамение, которое всех нас убедит в твоей божественной природе». Но Христос не отказывается от этого креста страданий, потому что Он не может отказаться от того, чтобы искупить древний Адамов грех. Он не может изменить промыслу и воле Божьей, которая послужила приходу Его в этот мир. Ведь Христос родился в Вифлеемской пещере для того, чтобы закончить на Голгофе. Он родился для того, чтобы умереть. И он не мог изменить этому предназначению. Он не мог отказаться от этой миссии служения. Он не мог предать волю своего Небесного Отца, который послал его в этот мир, чтобы он в себе, Бога-человек, примирил человека с Богом через победу и упразднение этого древнего греха Адама. Эту миссию исполнил до конца Христос. Он прошел этот путь. Он исполнил волю своего Небесного Отца. И когда Христос призывает нас отвергнуться себя и взять крест свой и идти за Ним, Он таким образом предполагает в том числе исследование воли Божьей, чтобы мы исполнили то предназначение, которое Господь каждому из нас уготовал, если мы не изменим этому пути, не свернем с него. Будем, вздыхая, конечно, тяжело нам и трудно, но не изменяя идти по жизненному пути, который Господь нам дает, мы действительно становимся тогда наследниками того подвига, того дела, которое совершил на горе Голгофе Христос. И в таком случае становимся верными следователями Христа Спасителя, Его учениками, ученицами Его становимся, поскольку идем за Ним так, как Он шел. Он проложил нам путь, Он показал, как это бывает. Он сказал, что если вы пойдете так, и я буду с вами. Как когда молился о своих учениках, когда обещал им пребывать с ними. Но с какими учениками Он будет пребывать? Не с учениками, которые Его предают, которые от Него отказываются, а с теми учениками Он будет пребывать, которые будут проявлять верность к Нему. И вот наследниками таких учеников и мы хотели бы себя осознавать, что и мы тоже идем этим жизненным путем. Он для каждого из нас труден, тяжел, непрост. Но мы, между тем, не отказываемся от этого жизненного пути, идем со Христом. Никто из нас не знает, с чем закончится наш конкретный жизненный путь. Когда он прервется, при каких обстоятельствах он прервется, хватит и достанет ли нам духа до последних дней своей жизни сохранять верность Христу и тому пути, который мы в свое время избрали. Мы ничего этого не знаем, но мы будем стараться. Мы воздыхаем перед Христом и говорим Ему, что мы Твои, Господи, и даруй нам силы принести свой жизненный крест. Это очень важное сознание человека. Когда он его имеет, он спокоен. Он знает, что он в руках Божьих, что наша жизнь – это не случайность, и происходящее с нами тоже не случайно. Вот идя таким путем, мы и идем путем спасения. Когда уж он завершится, это, наверное, только сам Бог знает.
Действительно, дорогие братья и сестры, нам с вами приходится нести свой крест, и придется всем нам, конечно, умереть, но лучше, чтобы умерли мы не душою, а чтобы умер в нас ветхий человек. Ну и в первую очередь во мне, конечно. Напоминаю дорогим радиослушателям, что сегодня о крестоношении нам повествовал настоятель храма всех святых на Кулишках протоиерей Сергий Звонарев. А передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Хотел бы пожелать нашим дорогим радиослушателям в оставшееся время Святой Четыридесятницы не унывать, бодриться, помнить, что наши имена не только записаны в книге жизни, но и сам Бог очень внимательно следит за нами, помогает нам, поддерживает нас, ободряет нас через свои явления, через свои знаки, через символы, через ощущения, которые Он нам дает. И поэтому пусть нам будет легко и хорошо от осознания того, что мы с Богом, а Он с нами.